Господи, мы с болью в сердце, но благодарим Тебя за эти обстоятельства. Нам бывает страшно, нам больно за себя, за родных наших, за близких, за дальних наших братьев и сестер, просто за людей в Украине. Нам больно, но мы благодарим Тебя за такой очень нужный нам урок для наших сердец, для нашей страны, для нашего народа. За такие мощные откровения, Господи, когда очевидные истины вдруг как открываются для нас, начинают библейские истины сиять в практике жизни, что мы не можем на людей полагаться, что никакая государственная система не является надежной, что наша жизнь не в наших руках, что люди, которые выглядят очень мило, могут превращаться в зверей, что даже братья и сестры могут, с которыми мы едины во Христе, могут не понимать и могут руководствоваться плотскими какими-то моментами и не сопереживать, а боль приносить. Что и мы, Господи, можем не удерживаться и испытывать раздражение, гнев, ненависть, жажду мести, жажду унижения каких-то других людей. Простые истины Библии, просто как через все эти обстоятельства ожили и очень ярко. Нам трудно не соглашаться с ними. Нам трудно, даже верить в них не нужно. Мы просто это видим, это так очевидно. Господи, мы благодарим за это. Но тоже плачем в своих сердцах, сопереживаем, просим, пожалуйста, Господи, поддержи людей на Украине, которые сейчас страдают, которые ограничены в передвижениях, некоторые потеряли работы, у них не будет больше зарплаты. Они боятся сегодня, как они проживут следующий месяц. Кто-то не мог в какой-то период времени продукты покупать, хлеб. Это кому-то угрожали. Поддержи, Господи, этих людей. Мы просим Тебя, чтобы Ты создал такое мощное богоискание в сердцах людей нашего народа. Чтобы люди искали Тебя, Господи, чтобы они нуждались в Тебе, чтобы они бежали к Тебе, чтобы никакие личности не давали им надежду. Чтобы никто, кого мы будем выбирать, не был бы для нас Мессией, Господи, не был бы для нас Спасителем. Дай это народу нашему глубоко переживать. Мы просим Тебя об этом. Просим также за Церковь, Господи, чтобы она была готова сейчас проповедовать Евангелие людям, которые страдают, которые видят очевидность этих истин, нестабильность жизни, неспособность управлять своей жизнью, многие другие, поэтому им может быть сегодня более очевидна истина о Тебе, что Ты единственный Спаситель, единственная опора для жизни. Дай Церкви быть готовой и пользоваться этой готовностью, проповедовать Евангелие, принимать людей в Церкви, заботиться, рассказывая Евангелие, являя милосердие к людям. Господи, пожалуйста, благослови Церковь Украины, благослови нашу, Господи, но благослови всю Церковь Украины, всех истинных детей Твоих, чтобы Твоя Церковь на Украине действовала. Господи, мы также молимся Тебе о церквах поместных, которые сегодня страдают, которые уже сожжены, которым брошены такие угрозы, убийства, репрессий каких-то и сожжения зданий. Господи, мы молим Тебя, укрепи детей Твоих, переносить эти страдания так, чтобы быть светом для этого мира. Так, чтобы показывать, что мы стоим на другой опоре. Не на опоре безопасности материальной от этого мира, или политической, или от силовых структур. Но наша опора на Тебя, Господь. Пожалуйста, благослови. Благослови нам так жить. И мы молимся Тебе о России. Молимся Тебе о всех. Не только о России, об украинцах, которые сейчас делают агрессию, которые обманывают, которые делают подлые вещи. Боже, мы молимся Тебе о политиках, которые пропитаны подлостью, пропитаны лицемерием, пропитаны безразличием, наплевательским отношением к людям. Они сейчас воюют за теплое место для себя, за прибыли, за стабильность для себя, ценой смертей, ценой крови. Господи, молимся о этих подлецах нашего народа и российского народа. Господи, помилуй их. Это Твои творения. Сатана поразил их, сатана руководит ими. Их плоть, их природа греховная руководит ими. И нам жалко их тоже. Ты умирал за них, Господь. Хотя кажется это абсолютно невероятным. Но мы молимся о их спасении, мы молимся, Господи, о их прозрении, потому что никто в этом зале не лучше их. Мы все своими грехами убили Тебя. Ты страдал бы столько же, если бы были только мы на земле. Мы не на месте этих политиков, этих подлецов, этих убийц, только потому что Твоя милость и Твоя благодать была явлена нам. Поэтому, Господи, мы как грешники молимся о грешниках и просим, спаси их. Помилуй их, Господи. И молимся вообще за Россию. Молимся за братьев, сестер наших там, которые имеют в большинстве своем абсолютно другую точку зрения. Да и на Украине есть такие. Помоги нам вмещать их. Помоги нам любить их. Помоги нам снисходить к ним. И желать им добра. И мы просим, благослови их обильно. И их интерес хотим поставить выше своего. И впереди своего благослови их больше, чем нас. И молим, Господь, открой нам Слово Твое сейчас в проповеди. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Через неделю, похоже, у нас будут выборы. И вообще период весь, который мы испытываем, тяжелый, он связывает нас с вопросами такого, что ли, государственного масштаба, поэтому я решил проповедовать проповедь сегодня и в следующий раз, которую я назвал «Библейская ориентация для жизни в государстве». Библейская ориентация для жизни в государстве. То есть нам нужно сориентироваться. Я посмотрел об ориентации, интересную одну цитату, которая о физиологии нашей говорит, но я думаю, она к духовному нашему миру, к нашему сердцу очень относится. Один клинический институт мозга вот что написал. Временная потеря ориентации, то есть когда нет ориентиров, когда ты не знаешь, куда двигаться. Что это такое? Это изменения в сознании, при которых у человека отсутствует ясность и четкость мысли. То есть речь идет о потере ориентации на местности. Из-за инсульта, инфаркта такое происходит, но очень похоже на духовные процессы. Изменения в сознании, при которых у человека отсутствует ясность и четкость мысли. Довольно часто из-за дезориентации пациенты теряют способность узнавать места или людей и ориентироваться в пространстве. Потеря ориентации также может привести к неспособности самостоятельного принятия решений и спутанности сознания. На мой взгляд, вот эти полгода, которые мы переживаем, это вот такой инфаркт для нашего сознания, для нашего сердца, такой инсульт для наших мозгов вот, духовных, что мы вдруг теряем ясность, много сразу вопросов всплыло. Одно, что говорили, один такой момент, который говорили, слышал пастора, анализируя вот эту ситуацию, они говорили, что мы не приготовили церковь к переживанию таких событий. Люди, пришли события, они дезориентированы. Но такие события помогают нам стремиться к ориентации, чтобы разобраться, как же оценивать вещи, как их понимать, отсюда уже как поступать в этих моментах. И, конечно, масштабнейшая дезориентация в стране вообще, все население. Но христиане тоже не исключение, они не просто пытаются понять, как поступать, они хотят понять, как по-божьему поступать. То есть нам нужно не просто приобрести свое уверенное, ясное, четкое личное мнение. Мы хотим приобрести мнение, которое было бы согласовано с Божьим мнением. Чтобы мы мыслили так, как Бог мыслит о ситуации. Чтобы наши позиции, наши убеждения проистекали из Библии. И тогда у нас будет ясность по разным вопросам, с которыми мы сталкиваемся. Нам нужно правильно понимать вещи, для того, чтобы мы были способны правильно поступать. Но вопросы, которые связаны с государственностью, и вот разные эти политические, они достаточно сложные. И даже в Библии не так легко сразу обнаружить учение по этим разным пунктам. Честно говоря, есть некоторые вопросы, которые я очень хочу исследовать и осветить, чтобы мы вместе могли изучить, и мне просто недостаточно времени, чтобы хорошо самому углубиться. И я не хочу проповедовать просто неуверенную, что ли, точку зрения. такие, я думаю, что такое мы можем просто поделиться друг с другом. Но если уже проповедовать, то хочется здесь проповедовать Божье Слово, а не мое мнение. Поэтому это нам очень нужно. И вот в этой проповеди и в следующей я постараюсь показать библейские ориентиры для нас, чтобы у нас была ясность, чтобы мы знали, ну, просто как Бог хочет, чтобы мы двигались. И сегодня мы рассмотрим один или два вопроса. Вообще вопросы, которые я хотел бы осветить. Первое – это предназначение государства, наций, культур, языков и государственной власти. Это мы сегодня посмотрим. Еще один вопрос – это наше гражданство, небесное, земное, как это должно быть согласовано, чем мы должны заниматься в государстве, нужно ли там, не знаю, идти в политику прежде всего или пытаться изменить культуру. Ну, вот такие вопросы. Надеюсь, что мы еще посмотрим на вопрос войны и силовых структур, нужно ли христианам там участвовать, если нужно и можно, то как, вот на эту тему порассуждаем. И еще поговорим в следующий раз о политике, то есть 4 вопроса, 2 сегодня, в следующий раз 2. Мы поговорим о политике, что она из себя представляет, посмотрим на политику в нашей стране, попытаемся сориентироваться, я думаю, это важно будет для нас. Итак, вопрос первый. Предназначение государств, наций, культур и государственной власти. Чтобы понять предназначение государств, наций, государственной власти, нужно пойти к основам. Для этого нужно открыть книгу, которая описывает основы. Это книга «Бытие», как Бог сотворил мир. И там буквально фундамент для нашего мира заложен. Очень важно его понимать, поэтому часто мы обращаемся к «Бытию», там, к первым 3 главам. Что там написано, я буквально напомню. В самом начале написано, что Бог сотворил этот мир, что Он владыка, что от Его жизни все существует. И когда Он сотворил мир, сотворил Адама и Еву, которые должны были быть мужем и женой, рождать детей и наполнять весь мир, они должны были владычествовать в мире, руководить творением, трудиться благословенно, наслаждаться жизнью. И это была абсолютная гармония. Бог сказал, посмотрел и говорит, вот хорошо, весьма хорошо. То есть все очень гармонично в физическом и в духовном мире, кроме сатаны и бесов. Те уже были в дисгармонии с Богом. Но мир, который был сотворен, был удивительно идеальный. Мы не можем представить себе, что это такое. Нам трудно представить, что такое жить, не уставая. Что такое жить, когда не нужно добывать себе хлеб насущный, когда не нужно трудиться ради того, чтобы выживать. Не трудишься, не зарабатываешь деньги, просто умрешь. Что такое жить в среде, которая абсолютно дружелюбна, тебя никто не укусит, никто не съест, ты нигде не замерзнешь. Нам трудно это представить. Но это была абсолютная гармония, потрясающая гармония. После этого в Бытие в 3 главе описывается всемирная колоссальная катастрофа. Катастрофа грехопадения. Иногда, когда мы читаем, ну или другие люди читают, это так кратко там написано, хотя Библия много об этом потом говорит. Ну, так оно немножко еще написано, может сложиться такое впечатление, немножко такое полусказочное. В Советском Союзе журнал «Крокодил», «Перец» высмеивали все это библейское, и там вот Ева, Адам, вот яблочко, змейка, вот так вот об этом всем говорилось. Но на самом деле там произошло колоссальное... Трагедия произошла. Произошло грехопадение, в результате чего человек умер духовно, принцип зла или генетика зла поселилась в сердце человека. Это очень страшно. То есть греховность, бунтарство против гармонии, против всего Божьего поселилось внутри человека. Это его природа. Человек стал машиной по производству зла. Он стал цехом, конвейером по производству таких вещей. Это, может быть, звучит, если кто-то, может быть, первый раз в нашей церкви, или вы, может быть, ну ничего себе, какие вещи заявляются сейчас. Ну просто посмотрите, рождается маленький ребенок, его не нужно учить быть эгоистом, а он рождается, он такой, он тянет к себе. Его не нужно учить обманывать, он начинает обманывать. В какой-то момент он вдруг соображает, что если сказать вот так, чуть не так, неправдиво, то легче становится в жизни. Его никто этому не учит. Никто не учит детей драться, забирать игрушки. Это уже там есть. Мы пытаемся научить их как раз обратному. То есть это то, что есть. Люди, когда взрослеют, они вот забирают игрушки более, ну так, благопристойно, с улыбкой на лице, с хорошим политическим объяснением, и забирают не просто игрушку, а бывает страшно, много забирают. Но делают это очень мило. Но все же этот грех действительно пропитал природу человека, и это то, о чем говорит Библия. И без решения этой проблемы невозможно достичь гармонии в этом мире. Это очень важно понять. У меня просто нет времени об этом проповедовать. Мы можем лишь пытаться как-то приостановить производство зла, как-то попытаться ограничить вот эти вот валовый продукт, который выдает этот цех зла из сердец людей, это выливается во взаимоотношения, в общество, в межгосударственные отношения. То есть мы должны лишь как-то ограничивать, но без решения этой корневой проблемы, какие бы у нас ни были гуманитарные программы, социальные, экономические и так далее, не решается проблема. Поэтому очень сильно воруют в тоталитарном режиме и довольно сильно воруют при демократии. Там чуть меньше, там больше система ограничивает, но там тоже воруют. Люди ищут возможности. Итак, это то, как началось, то, как начался мир. Вот теперь давайте Бытие 6 главу откроем. Мир существовал, прошло определенное количество времени, очень много людей уже тогда было. И в 6 главе, с 5 стиха мы прочитаем, описывается, до какого состояния дошло человечество. Вот что с ним сталось. Вот этот грех внутри, причем вы понимаете, да, Адам и Ева не имели каких-то плохих родителей, которые с ними плохо поступали. Они не имели примеров каких-то плохих, греховных. Это просто грех начал из них идти в их детях. И вот до чего человечество дошло. То есть они вышли из самой лучшей, гармоничной обстановки. И увидел Господь Бог, что велико развращение людей на земле. Велико развращение. То есть грех буквально как труп разлагается, вот так вот сердца и души людей разлагаются. И что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Невероятно. Все мысли и помышления, то есть что-то более глубокое, в сердце были зло во всякое время. Вот это состояние людей. Они с флагом бежали, у них прогресс, мы достигли, у нас тут все налаживается, все прекрасно, мы сейчас вот как-то этак еще что-то изменим. Бог смотрит и говорит, они мыслят очень эгоистично, очень бунтарски против меня, очень самовлюбленно, они друг с другом поступают очень плохо, приступают любые границы морали. Вы знаете, кто на Евровидении победил? Я не знал, я не смотрел, но я сегодня увидел в Фейсбуке. Победил трансвестит из Австрии, по-моему. Причем очень интересное состояние. То есть за него проголосовала Европа. Ну, мы там тоже с Россией вместе, тоже они там голосовали. Это парень, который одет был в женскую одежду с бородой. То есть, ну, хорошо спел, наверное. То есть вот это вот разложение, когда у людей просто стираются, а сейчас еще не такое состояние, то есть было в тысячи раз больше. И раскаялся Господь, что создал человека на земле. То есть он видит вот это вот разложение и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь, истреблю с лица земли людей, которых я сотворил. От человека до скотов и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа Бога. Дальше описывается, как Ной жил, что он был праведный и непорочный, удивительный человек, который преклонялся перед Богом. 12 стих. «И возрел Господь Бог на землю, и вот она растлена», то есть разложилась. Вот как можете себе труп представить какого-то, может быть, животного и прийти туда в летний период, и там через несколько дней просто туда наклониться, развернуть, что там будет. Вот такое состояние духовное. Такие мотивы, такие ценности, растление. «Ибо всякая плоть», то есть каждый человек, «извратила путь свой на земле», то есть ушла от пути Господнего. Хотя люди были очень религиозные. Кстати говоря, это тоже очень интересно. Видел тоже, как Путин выступал, там, приехал на парад в Крым и там крестится, свечку поставил. Наши великие деятели то же самое делают. То есть очень религиозные люди. «И сказал Господь Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями». То есть земля уже переполнена злодействами. «И вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер», и так далее, и так далее. «Я спасу тебя и твою семью». 22 стих. «И сделал Ной все, как повелел ему Господь Бог». Так он и сделал. Потом 7 глава описывает потоп. 8 глава описывает конец потопа. В конце этой главы описывается с 20 стиха, когда уже Ной вышел, он поклоняется Богу. «И устроил Ной жертвенник Господу и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принес во всесожжение на жертвеннике. И обонял, то есть чувствовал запах Господь, приятное благоухание». Не потому, что это физический запах, потому что сердце Ноя благоухало, когда он поклонялся Богу. «И сказал Господь Бог в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека». То есть не будет больше потопа, не будет больше уничтожения человечества. «Потому что помышление сердца человеческое зло от юности его. И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал, впредь во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». То есть цикл жизни человека будет продолжаться. «И благословил Бог Ноя, сыновей его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». То, что он сказал Адаму и Еве. То есть он тоже повеление им дает. И чуть ниже, с 5 стиха, он говорит, что «владычествуйте над творением, над животными». «Не ешьте только их с кровью, когда будете в пищу их употреблять». 5 стих. «Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша». Взыщу ее, или спрошу за нее, или накажу за нее. «Взыщу ее от всякого зверя, который, если растерзает человека», то есть я накажу этого зверя. «Взыщу также душу человека, от руки брата его». То есть, если человек убивает человека, Бог накажет того человека, и по закону убивали его. И даже если брат убьет брата, то тоже будет наказание. «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека». То есть, тот будет тоже убит, ибо человек создан по образу Божьему. Поэтому ты не смеешь восставать на жизнь другого человека. Эта жизнь ни ему не принадлежит, ни тебе. Ни человек не имеет права себя убивать, ни кто-то другой не имеет права себя его убивать, потому что это творение Божье, создан по образу Божьему. Ты атакуешь образ Божий, который на земле. То есть, проповедь того, кто такой Бог на земле. Вот это... Этот 6 стих, «кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека», это первое такое, ну, неочевидное на первый взгляд, но другие тексты сейчас посмотрим, это первое упоминание в Библии об основах государственной власти. То есть, будут люди, которые будут, Бог будет их использовать, они будут анализировать, если кто-то убил кого-то, и это было не случайно, там был закон, Моисей дал, как со случайным убийством поступать. Но это было намеренное убийство, такой будет наказан. То есть больше не будет, как было до потопа. До потопа люди делали страшные вещи и растлились очень сильно. И здесь Бог говорит, я не буду больше сохранять человечество потопом, потому что потопом Бог сохранил человечество. Это не просто Бог разозлился и не остановил свой гнев. Нет, Он спасал человечество, которое себя само уничтожит. Поэтому он спас его в Ное и его семье, и теперь он говорит, я не буду второй раз так спасать, я буду спасать по-другому, я установлю, по сути, государственную власть, ну, на разных этапах она по-разному выглядит, которая должна судить, оценивать, и она должна останавливать зло. Это ее цель. Цель государственной власти, в послании к римлянам, мы сейчас еще посмотрим, там еще яснее это написано, применять силу вплоть до физического вот такого истребления, для того, чтобы наказать зло. Иначе человечество растлевается, иначе человечество наполняется злом, и каждый человек во всякое время мыслит только злое. До этого человек, это потенциал человечества. Поэтому это первое такое упоминание государственности. Без страха наказания от государственной власти люди не смогут удерживать зло внутри своих сердец. Они не смогут. Это то, кстати, почему родители должны наказывать детей, когда они в определенном возрасте. Физически, а потом не физически. Они должны их наказывать, потому что ребенок, он не может пересилить себя. У него такое желание вот сделать, ну просто сделать то, что ему хочется, забрать игрушку и ударить этой игрушкой по голове, чтобы забрать. Или потом уже, когда он взрослеет, то поступить более жестоко, унизить разными словами. Школа очень жестокое место, я детям своим всегда говорю. Взрослые так не унижают уже друг друга. Ну, смотря куда ты попадешь, конечно. Но там в такой простоте разные обзывалки, все очень унизительного такого рода есть. То есть без страха сердцам нашим тяжело остановиться. Поэтому, когда у нас есть ГАИ на дорогах, даже при том, что они взяточеством занимаются, это все равно благо приносит нашей стране. Потому что всякие безумные водители, которых я вижу иногда, я говорю, этого нужно серьезно штрафовать. Потому что он просто очень опасно водит свою машину. Он просто наслаждается скоростью движения, он не хочет опаздывать, попадать в неловкую ситуацию, он что-то там еще купил себе крутую машину, чтобы зарисоваться перед другими. Он наслаждается, он эгоист просто, он готов быть небезопасным для окружающего, он верит в глупость, что он направит, все будет замечательно, их нужно штрафовать, их нужно останавливать. Это хорошо. И гаишники стоят, и они и внушают определенный страх. Это хорошо. Это то, что должно сдерживать зло в наших сердцах. Иначе это зло выплескивается из сердец людей, завладевает этими сердцами, а потом выплескивается на отношения и на все общество. Государственная власть играет роль перегородок, которые сдерживают зло сердец людей, чтобы это не выплескивалось. Это перегородки, подобные перегородкам в танкере. Я не знаю, есть ли у нас картинка танкера, да, можно посмотреть. Нефтяные танкеры делают таким образом, что, я сейчас хочу сказать, кто был на конференции несколько дней назад, те уже это слышали, но было много из нашей церкви, но не так много, чтобы умолчать об этом. То есть танкер, если бы он был полностью без перегородок, то эта нефть, которая в нем на волнах, она бы начала раскачиваться из стороны в сторону, и она бы сокрушила, разломала бы танкер. Это, если вы вспомните, тарелку с супом сложнее нести, чем если бы мы налили этот суп или там жидкость эту в чашку. Ее легче так нести, да? Но чем больше эта посудина, да, может быть, кто-то там ванночку какую-то детскую носил, то она очень раскатывается очень быстро, трудно удержать. Вот это, ну, физический закон, это то, что происходит. Поэтому ее разделяют перегородками, и волнение в одном отсеке намного меньше. И оно не передается на отсек соседний, поэтому не усиливает волну. Вот это роль, которую играет власть, которую Бог дал. Без перегородок нефть просто сокрушает этот танкер, и поэтому он ломается. Смотрите, есть еще другие тексты, которые говорят о власти. Римлянам 13 глава. Послание к Римлянам, это в Новом Завете, там достаточно подробно и ясно это написано. В принципе, очень хорошо было бы из 12 даже прочитать. Например, там выше нужно, ну хотя бы с 17 стиха. «Никому не воздавайте злом за зло. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми людьми. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные». Ну а как же поступать, когда с нами так несправедливо поступают власти или кто-то со стороны там нападает? Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. Бог все будет ставить на свои места. Вам не нужно наполняться злом, вам не нужно наполняться раздражением, гневом, ненавистью и создавать план такой ненавистнической какой-то агрессии. Можно ли воевать или нет, я об этом сейчас не говорю. Есть справедливая война, об этом в следующей проповеди. Но наши сердца точно не должны наполняться этими вещами. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Вот почему я перед проповедью молился о врагах наших. Мы должны молиться о них. Если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Ибо делая это, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Ты покажешь ему характер Божий, и это может привести его к покаянию. Горящие уголья – это символ покаяния. Не будь побежден злом. Ты живешь в злом мире, где вот это греховное волнение происходит. Поэтому оно не должно тебя побеждать, оно не должно вызывать в тебе внутреннюю эту агрессию и ненависть. Но побеждай зло добром. Не побеждай зло злом, оно тогда не побеждается. Оно, это как умножить 2 на 2 будет 4, умножить зло на зло будет больше зла. Но наоборот, нужно гасить это зло добром, другой реакцией. Это не значит бесхребетность, бесхарактерность, слабость, это не значит не защищаться и так далее. Я сейчас не говорю об этом. 13 глава. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены со всеми их странными недостатками, страшными недостатками. Поэтому противящиеся власти противятся Божьему установлению». И опять же, не буду сейчас толковать, тут очень много вопросов возникает, можно ли мирный протест или нет, я не буду сейчас об этом говорить. Я хочу только одно показать, для чего даны власти. «А противящиеся сами навлекут на себя осуждение». Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Вот для чего власти поставлены на земле. Они должны устрашать тех, которые делают злые дела. Это очень хорошо, это очень благословенно. И даже власти поступают часто греховно, но слава Богу, они хотя бы частично, хотя бы наполовину, но продолжают исполнять свою роль. Такую, что ограничивает вот это выплескивание зла, и это спасает человечество и страну отдельно. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ну, это если власть абсолютно праведно поступает. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро, поэтому нам нужно хорошо, ну, с радостью к этому относиться. Если же делаешь зло, бойся. Ибо он, власть имеющий, не напрасно носит меч. Он Божий слуга. То есть Бог использует этих людей для того, чтобы определенную цель достигать. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. Бог дал ему меч, орудие, ну, власти, силы и наказания, и такого наказания очень серьезного, для того, чтобы отомстить или как бы ограничивать вот это зло. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. То есть мы должны слушаться не просто потому, что мы их боимся, но по совести, потому что должны делать доброе. Для этого вы и подати платите, то есть налоги, это нужно платить, мы должны поддерживать всю эту систему, которая защищает нас, которая создает... там, я не знаю, внешнюю границу защищает, внутренние какие-то там безбожников останавливает. Этого много происходит. Ибо они, Божьи служители, именно этим постоянно занятые. В нашей стране, нужно сказать, и этим тоже занятые. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, то есть уважайте, кому честь – честь. Не оставайтесь должным никому ничем, кроме взаимной любви. И так далее. То есть здесь очень ясно говорится, что государственная власть дана нам для того, чтобы ограничивать зло. Есть еще другие тексты, Луки 12 глава 58-59, вы можете просто отметить себе, там Иисус тоже говорит о том, что если ты с кем-то поссорился, то мирись с ним быстрее, потому что придете к судье, и судья тогда уже накажет. Титу 2 глава с 9 стиха и до 3 главы 11 стиха еще один текст, который тоже говорит о роли правителей, о том, что нужно им подчиняться и что это во благо нам. Это то, что останавливает. Останавливает зло, иначе происходит разложение общества. Еще один момент. Давайте вернемся в книгу Бытие. То есть мы сейчас рассуждаем о предназначении государственной власти. Сейчас больше перейдем к государственности как таковой, к языку, культуре, может быть, к менталитету. В Бытие в 11 главе описана ситуация с Вавилонской башней. И там описано повторное растление человечества. Не такое, как до потопа было, может быть, так как уже были какие-то ограничения. Но это повторное растление привело к созданию, к тому, что Бог ввел еще ограничения. Языки, нации, культуры. И государство. Давайте прочитаем Бытие, 11 глава, с 1 стиха. «На всей земле был один язык и одно наречие. Был одна национальность, одно государство, один народ, плюс-минус один менталитет. Все равно люди, когда расселяются и уже не так друг на друга влияют, что-то там меняется. Но в общем они были достаточно едины. То есть человек мог с любым человеком поговорить, испытывал единство человечества. Очень легко можно было повлиять друг на друга. Очень легко было повлиять. Сегодня, если бы меня где-то в Китай перенести, если бы я не знал английский язык, и китаец не знает английский язык, то, в общем, чтобы я мог повлиять или на меня могли повлиять, ну, там несколько лет нужно прожить, чтобы узнать язык. То есть очень сильные барьеры, очень сильные перегородки сейчас. Тогда так не было. И вот к чему это приводит. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаа равнину и поселились там, и сказали друг другу. То есть у них возникает идея, и они этой идеей беспрепятственно заражают друг друга. То есть за убийство там власть наказывает, а за это не наказывала. И они говорят, наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней. То есть такое развитие цивилизации. А земляная смола вместо извести. То есть они начали строить уже дома кирпичные. Это было очень-очень давно. Люди, кстати, никогда не были в таком полуобезьяньем, в первобытно-общинном виде. Это то, что сегодня ученые предполагают, видя людей, которые живут где-то там на островах или еще где-то в таком состоянии очень униженном. И они из этого делают вывод, что люди были такими, а потом стали цивилизованными. Библия совсем по-другому говорит, что люди были изначально цивилизованными, а такие люди очень сильно опустились, потому что отвергали Бога. Поэтому они деградируют. Вот здесь описано в самом начале еще, что есть цивилизация. «И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя. Мы просто высоченную башню построим туда к Богу на небеса, и мы, ну, конечно, Бог не на этих небесах, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли, чтобы все потом поколения знали, что мы великие были их предки, мы сделали эту башню, все будут ее видеть издалека, и все будут вспоминать, ну, это невероятное просто, ну, такое строение, это чудо света, несравнимое ни с чем другим, это наши предки, величайшие из великих вот люди. То есть люди захотели сделать себе имя, это гордыня, и это, по сути, бунт против Бога. «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие, и сказал Господь, вот один народ». В этом суть. Они повлияли, они сговорились, и они очень быстро, такое мощное объединение и огромная сила, то есть огромное человечество, и оно едино объединяется идеей вот этого вот греховной идеи бунтовать против Бога, гордиться, делать себе имя, а не своему Создателю. Вот один народ и один у всех язык. Их ничего не разделяет. Им нет никаких трудностей, чтобы, ну, вот, согласовать свои желания, действия, мотивы. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. То есть они страстно этого хотели. И они, если ослабевали, то друг друга очень быстро подстегивали, воодушевляли и продолжали. То есть идея получить наслаждение от того, что ты представляешь из себя что-то великое, независимо от Бога. Ты сам по себе величина размером, ну вот, такого не вселенского, но всемирного или планетарного масштаба, это настолько, настолько их увлекало, что Бог говорит, очень тяжелая работа, очень тяжелая, но они не отстанут. Вот это греховное удовольствие унизить других, там, предыдущее поколение, может быть, будущее, это настолько такое сулило им удовольствие, что они готовы много чем жертвовать были для этого. Они не отстанут. И Бог говорит, здесь говорится о Троице, сойдем же, подчеркивается множественное число, три личности Троицы. Сойдем же и что сделаем? Смешаем там язык их так, чтобы они не понимали речи другого. Смотрите, это еще одна перегородка, которую Бог ставит. Там Он поставил власти, чтобы наказывать тех, которые уже убийством занимаются. Здесь Он разделяет человечество на разные языковые группы, отсюда разные народы, отсюда разные культуры, менталитеты, отсюда разные государства. То есть это то, что делает Бог. И это хорошо, это благословенно. Но причина у этого, конечно, очень неблагословенная. Это греховность человека. Это чтобы вот эта вот нефть или вот эта вот черная масса в нашем сердце, влияя друг на друга, чтобы она не доходила до такого состояния, что просто разложит, растлит так человечество, что нужно будет его уничтожать. Бог сказал, я не буду уничтожать. И Он вводит эти ограничения. И в результате и рассеял их Господь оттуда по всей земле, из-за того, что разные языки. И они перестали строить город и башню, поэтому дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Люди по своей сути пытались сделать подобное тому, что произошло до потопа, поэтому Бог разделяет людей перегородками языка, нации, культура, менталитет, государственность. Таким образом, Бог не просто поставил государственную власть для ограничения растленности человеческой, но и разделил человечество языками, нациями, государствами. Человечество однажды соберется вместе. Библия об этом пророчествует. Будет лидер на земле, который сможет сделать такое, что эти колоссальные препятствия, которые есть, они будут разрушены, и люди будут абсолютно единодушны. Этот лидер будет Антихрист. Он воссядет на троне в Иерусалимском храме, и весь мир будет ему поклоняться. Потому что этот лидер решит все, чего жаждут люди. Кто хочет мир, не будет войн. Кто хочет богатство, будет богатство. Кто хочет, чтобы его не трогали, его не будут трогать. То есть он сделает все, чего жаждут люди в своем эгоизме. То есть просто сами по себе, в отрыве от всех, ну уж точно в отрыве от Бога. И Бог говорит, он говорит, у тебя проблема в сердце, это самая главная проблема. И поэтому, если у тебя меньше зарплата, чем у другого, то это для того я делаю тебе, чтобы ты задумался, в ком твоя настоящая нужда, она во мне. Потому что я хочу спасти тебя для вечности, а не просто на 20 лет, которые тебе стали жить на земле. Я хочу спасти твою душу от ее духовной смерти, от ее такой униженной достаточной жизни. Я хочу ее возвысить, я хочу, чтобы ты духовно ожил и был со мной, поэтому я использую где-то не такую зарплату, как ты хочешь, где-то какую-то трудность я использую, конечно, Слово Божие, которое тоже приносит как радости, так и трудности, обличая в грехе. Я это использую. Антихрист скажет, это все неправильно, я люблю вас, поэтому я отвечу на все ваши желания. И поэтому люди побегут за ним. Так будет. Но сейчас Бог все еще сдерживает это. И он создал это разделение. Разделение производит раздоры, производит конфликты и производит войны. Когда люди по-разному смотрят на вещи, когда люди движимы разными СМИ, разными лидерами политическими, которые многие или большинство из них изъедены грехом. Но несмотря на это страдание, которое есть в этих конфликтах, в этих войнах, это то, что предотвращает человечество от полного разложения, от полного покорения греху. Мы с вами молимся о том, чтобы украинцы спасались. Последние 10 лет материализм, ну больше на самом деле, но 10 лет последних материализм просто пришел очень мощно. Люди могут просто ездить за границу отдыхать, они могут купить себе машину, у них есть перспектива купить квартиру, у них есть возможность подниматься по карьерной лестнице и что-то там еще зарабатывать. Есть потрясающие возможности отдыхать там куда-нибудь в ТРЦ, зайти в Киеве или что-то в этом роде. И люди больше и больше привыкают к мысли, что наслаждение дает просто материальный мир, мне больше ничего не нужно. Если чего-то не хватает, просто нужно новую игрушку купить, в новую страну поехать, новая идея для развлечений. И мы молимся, Господи, пожалуйста, благослови нас, благослови нашу страну, благослови нашу церковь проповедовать Евангелие. Бог, может быть, я не утверждаю это от лица Бога, дает нам эти страдания, чтобы точно люди начали искать, чтобы они увидели ненадежность мира, ненадежность всех этих богов материальных, которые нам сулят счастье. Он дает нам такие вещи, потому что Он о другом переживает, о главном переживает. Эти конфликты предотвращают от растления, от полного ухождения от Бога и от уничтожения. Разделение – это Божья конструкция для сохранения человечества, чтобы оно дожило до момента, когда церковь наполнится спасенными людьми, и тогда история начинается, ну, переворачивается страница истории, начинается новый мир. Бог этими разделениями это делает. Я задумался, честно говоря, я не нахожу этого подтверждения в Писании, но вот просто рассуждая, я задумался о том, что может быть разделение, которое есть в церкви, это тоже Божья благодать для нас. Потому что когда в церкви уже рукополагают женщин и гомосексуалистов, то это другая церковь. Они не могут на нас так повлиять легко. И разделение в государственные, и еще, и даже внутри государства есть какие-то разделения церковные. Может быть, это благо. Ссориться между церквами – это грех. Там, ненавидеть, мстить, там, превозноситься – это грех, это плохо. Мы не должны это делать. Но само по себе вот такое разделение, может быть, это небольшая проблема. Может быть, это благо для того, чтобы сохранять церковь. Это мое предположение. Итак, Бог создал государственную власть, разные языки, отсюда разные культуры, национальности, государства, чтобы сдерживать зло человеческих сердец, для того, чтобы продлить жизнь человечества до момента, когда совершится Божий план спасения многих людей. Поэтому власть государства и даже конфликты, которые появляются, играют очень важную роль в жизни людей. Это даже добро, которое оберегает человечество. Я понимаю, что я сейчас говорю очень парадоксальные вещи, очень вещи, которые, ну, просто на сердце не ложатся, когда нам больно, когда нам хочется мира. И мы призваны искать мира, мы миротворцы на земле, и все правильно. Но мы должны знать правду. Помните, я в начале проповеди сказал, мы должны правильно понимать, чтобы правильно поступать. Нам нужно понимать определенное предназначение, которое у этого есть. И хотя вот 9 мая было, да, и мы праздновали День Победы, или горевали о том, сколько было пролито крови, и наши родственники страдали, и так далее, но с другой стороны, мы можем благодарить нашего Бога, что одна абсолютно ужасная тоталитарная нацистская система Гитлера столкнулась с такой же ужасной, мерзкой, отвратительной тоталитарной системой Советского Союза Сталина. Мои родственники были уничтожены Голодомором, другие родственники были сосланы в Сибирь за то, что у них просто мнение про колхоз другое было. Эти две ужасные системы были, которые обе отвергали Бога и обожествляли себя, они были столкнулись лбами. И изменилась ситуация в мире. И во время войны церквам разрешилось, далась большая свобода. Во время войны прямо это происходило. И разные другие вещи. Поэтому это, мы эту сторону тоже должны видеть. Я не хочу ничьи чувства как-то затронуть и ранить. Я такой же, как вы, я переживаю, я хочу мира. И мне так же больно, когда происходят убийства и страшные вещи. Но мы настолько греховны, что без этого человечество будет в ужасающем состоянии. Еще очевидно, что мы не должны обожествлять свой язык, свою культуру, свое государство. Оно родилось из-за нашего греха, из-за греха людей. Оно дано нам как что-то, что должно нас сдерживать, что-то, что где-то народ закрывается в каком-то смысле внутри себя, в каких-то вопросах, и потом сталкивается с другим народом, который закрыт внутри себя. И в каких-то вопросах почти всегда есть какая-то, ну, разномыслие, это сложные моменты. Есть греховные, я об этом не говорю. Поэтому мы не должны это обожествлять. Это не родилось как богоискание, преклонение перед Богом, и потом рождается, например, украинский язык, и рождается украинская культура, и просто это именно взирать, просто это то, на что, это то, чем нужно жить, это вершина вообще церковной жизни, вершина истинной праведности. Это не так. При всей любви к Украине, к языку, культуре, при всем при этом мы должны вещи называть своими именами, и мы не должны их обожествлять. Это очень важный момент. Потому что иначе мы своими сердцами прилипаем к этому, и происходят плохие вещи, о которых я чуть ниже скажу. И культура, и язык изначально было создан для сдерживания зла человеческих сердец, а не как проявление совершенной божественной культуры или божественного языка, или явление Божественного Царствия на земле, вот именно в этой культуре. Божественное Царствие на земле является Церковь, которая находится у грузин, у украинцев, у китайцев, у корейцев, у русских, у американцев, у африканцев, по всему лицу земли. Есть люди, которые преклонились перед Иисусом Христом, и они являются ценностью Государства Небесного в той культуре и в той государственности, в которой они находятся. И хотя эти культуры могут сами по себе быть противоречивыми, воинственными, ненавидящими друг друга, государствами могут быть, но и там дети Божьи, они едины во Христе, и они являются в своих греховных государствах, с греховными ценностями, с греховной какой-то частью их культуры и тому подобное, они должны являть там свет. И если Бог даст трансформировать эти вещи там. Поэтому нам стоит еще отметить факт, что ничто в государстве или культуре, это еще одно важное наблюдение, не способно решить главную проблему человечества. Это греховность сердца его. Мы сказали, власть может только ограничивать производство греха. Но она не может изменить, она не может отменить это производство. Это производство работает все время, полномасштабно в каждом сердце. И власти, не гуманитарные разные вещи, не экономическое процветание, не... это даже историей доказано, это очевидно, ну из Библии это еще более очевидно, что государство со всеми великими институтами, с такими величественными строениями, как там, не знаю, Министерство иностранных дел или там парламент, все очень красиво возвеличено, но кажется, будто вот он ответ, вот величайшее достоинство и честь для человека там работать, но это не так. Ни воспитание, ни школа, ничто не может изменить сердцевины человека. Поэтому вполне воспитанные, образованные люди делают грехи, делают страшные вещи. А особенно образованные, особенно талантливые, особенно умные управляют государствами, войнами, терактами и всем остальным. Это не глупые люди делают. У них просто весь их интеллект используется греховным образом. Это то, для чего предназначено государство, для чего предназначен язык, национальная культура. Это то, как это работает, поэтому мы должны благодарить Бога за это, даже когда есть конфликты болезненные. Мы должны подчиняться этому везде, где нас не заставляют делать грех. Везде, где нас заставляют грех, мы подчиняемся нашему Богу, а не этому государству. Но везде, где на добро оно действует, мы должны подчиняться, должны содействовать этому. Напомню вам, как израильский народ был уведен в плен, и там в плену они хотели возвращаться назад, бунт делать, а пророк им пророчествует, оставайтесь там, вы не выйдете, и достигайте, я своими словами, блага для тех городов, в которых вы живете. Языческие вавилонские города. То есть поддерживайте эту власть, она тоже вам во благо будет. И мы должны не обожествлять. Мы должны отлепить свое сердце от культуры, языка, национальной какой-то политики и тому подобное. Это не значит, что мы должны выйти из мира. Мы должны там, мы работаем там, живем там, что голосуем там, и мы это все должны делать. Мы должны нести свет и через эти поступки. Но наше сердце должно быть свободно. Наше сердце должно быть свободно. Это очень важно. Это второй вопрос, который я еще хотел сегодня нам предложить порассуждать. Какое гражданство должно определять суть нашей жизни? Ответ, конечно, вы уже знаете, но мы посмотрим тексты и постараемся применить их еще. То есть, какое гражданство, то есть, к чему наше сердце должно больше прилепиться? Например, к какому-то, давайте, к культуре, к языку. Прилепиться больше, чем ко Христу и Его заповедям. И поэтому, если какой-то русский, христианин даже, будет атаковать мою культуру, я за словом в карман не полезу. Я ему такое скажу, я такие перепосты сделаю в Фейсбуке, с матами даже некоторые люди делают, христиане, чтобы он понял, и я ему такие угрозы выскажу, и такими словами его обозву. Или так отреагирую, что он узнает, потому что я намного больше прилип к своему государству, чем ко Христу, который говорит вмещать, снисходить и любить даже врагов своих. Не наполняться злобой и местью, но предавать то в руки небесного царя. Господи, ты мсти, ты ставь все на свои места, ты руководи. Я молюсь тебе, Господи, ты совершай судьбы свои. Я же не должен наполняться злобой, я же не должен мстить, я не должен унижать там и агрессию какую-то устраивать. Или если мое сердце прилипло очень сильно к какому-то политическому деятелю, а кто-то голосует не за него, а за того, которого сейчас билборды забросаны там яйцами или еще чем-то. И он верующий в церкви. Ну, в моей церкви еще так. А если он вообще из другой церкви, из другого региона Украины, ну, то была бы моя воля, волосы бы я ему все выдергал за его вот эту упертость, тупость и вообще из-за таких, как он. Вот. Я бы все ему сейчас высказал. Это я прилип больше к государственности или какому-то политическому лидеру больше, чем к Царству Божьему, больше, чем к гражданству на небесах, больше, чем к Христу и к Его заповедям. А Он говорит, иди во враждебный мир И иди к братьям, которые по-другому и сестрам поступают, проявляй к ним любовь, снисходи к ним. Не значит, что во всем соглашаться, ты должен иметь свою точку зрения, свои убеждения, но это не значит, что вот из этих убеждений касательно страны, культуры и так далее, я должен начинать кого-то там, ну, как-то досаждать ему, или спорить, или ссориться, или просто перестать с ним дружить, потому что он такой, мне нужно его вмещать, мне нужно любить его. Я смогу это сделать, если мое сердце будет прилеплено больше к небесному, чем к земному. Смотрите, Филиппийцам, 3 глава. Конечно, об этом много Библия учит и много говорит, но вот еще один такой текст. Послание Филиппийцам, 3 глава. «Впрочем, братья мои, радуйтесь Господи». Там он описывает о страданиях чуть выше. Говорит, все равно радуйтесь. «Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Вам нужно расти в радости, и ваша радость должна быть в Господе. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь лжеобрезания, людей, которые поступают неправильно, греховно, лукаво в церкви или вне церкви. Ибо обрезание, о котором они там говорят, это мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, а не на плоть надеющиеся». То есть мы не надеемся ни внутри церкви, ни тем более снаружи на плоть, то есть на материальные какие-то вещи, на какого-то человека. Хотя я могу надеяться и на плоть. То есть если кто и может надеяться, то я могу. У меня не такая ситуация, как у многих из вас, филиппийцев. У меня очень, так сказать, достижения серьезные, как ну, в контексте религиозной жизни он здесь говорит. Мы можем это применить в контексте политической жизни. Да? Вот этот вот кандидат в президенты, у него, конечно, все ну, не так, как у этих. А вот у него вот все как бы... И поэтому мы можем на него надеяться, прилипнуть своим сердцем, положить свою надежду на него. Он говорит, нет, мы не надеемся на плоть, мы хвалимся Христом. Мы живем в вот этой вертикальной горизонтали... В вертикальной плоскости, а не в горизонтальной плоскости. Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, то есть у меня серьезные основания. В религиозной жизни, в еврейской, обрезанный 8-й день, все по закону. Из рода Израиля, то есть я принадлежу к избранному народу. Колено Вениаминова, я знаю свою родословную. Еврей от евреев, никаких примесей язычников. То есть если по иудейству говорить по религии, я иудей из иудеев, чистейший из чистейших. По учению фарисей, строжайшее иудейское учение, я всего это держался. По ревности, то есть мое сердце пылало огнем, я кем был, когда я был иудеем? Я был гонителем церкви Божией. То есть я полностью пытался уничтожать христианство, то есть я... Достижений у меня колоссальное количество. По правде законной, по закону, я не порочен. Я соблюдал все эти законы, которые они придумали человеческие. Дальше он говорит, ну что для меня было преимуществом, таким вот, в горизонтальной плоскости, то ради Христа я почел или начал их считать щитой. Это же слово может быть переведено ущербом. Для меня это ущерб. Как только я прилипаю к чему-то, на что-то полагаюсь, это для меня ущерб. Это все равно, что в какой-то ситуации жизни я бегу, и мне нужно пробежать еще 10 метров. Вот мне нужно прямо бежать. И вот здесь рядом едет машина. У меня здесь есть пояс, у меня здесь веревка с карабином. Я подстегнулся к этой машине, и она мне помогла этот, давайте, километр пробежать в 100 раз быстрее. Такой успех! Я ж не глупец, я пристегиваюсь так, как нужно, к тому, кто движется прямо и все остальное. А потом выясняется, что водитель на самом деле не такой добрый, и он не соблюдает все эти лозунги на машине, и в какой-то момент он раз и сворачивает в сторону, и меня просто несет за собой. Мне кажется, я бегу так же, как бежала эта машина, то есть мы же прямо бежали. Все правильно. А она меня уводит и уводит в сторону. И где-то я начинаю сопротивляться. Я, может быть, уже упал от этой скорости. Она меня волочит по земле и в кровь разбивает мое тело, потому что я свое сердце приклеил к ней. Поэтому Павел говорит, я считаю, что если я начинаю полагаться не на Христа, а на что-либо другое, которое сегодня даже выглядит очень праведно, даже в принципе одобрено Богом. Ну, например, мы уже сказали, власть – это не то, что это плохо. Она может грешить, но сама по себе она хороша. Она на добро нам дана. Это, или там, не знаю, культура, или язык, какие-то хорошие вещи. Через них мы можем Бога познавать. Мы можем наслаждаться этим. Это хорошие вещи. Но если как только ты свое сердце пристегнул к этому, ты не управляешь. Какой-нибудь политик может быть очень неплохой, быть лучше из всех, но если ты пристегнул себя к этому политику, он потащит тебя, куда он хочет. Потому что он поступать будет нечисто, ты не можешь управлять им, ты не можешь контролировать, он не может дать тебе гарантию абсолютной праведности на своих путях. Как только ты свое сердце припаял к этому, все, ты будешь страдать. Вот как пострадали люди, которые во время оранжевой революции, они надеялись, что все-таки новый президент, демократический, Ющенко, бандиты будут сидеть в тюрьмах, наконец-то разрушатся всякие коррупционные схемы и все остальное. И даже поначалу казалось так, ну, действительно происходило, радость была, эйфория, и мы знаем, чем это закончилось. Поэтому ради Христа я почел тщетой это. Да и все почитаю тщетой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. То есть вот это тот, которому нужно припаять свое сердце. Для него я от всего отказался. И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Я хочу лучше узнать Его. Я хочу больше наслаждаться им. Потому что заберите у меня мир на земле. Заберите у меня государство. Заберите у меня мою культуру. Мой язык заберите. Заберите мою семью. Заберите мое здоровье. Я буду продолжать наслаждаться. Я буду радоваться, как Павел здесь велит в начале главы. Потому что моя радость от Христа. А он не предает никогда, что делают все люди на земле, и я сам, самого себя и других людей. Поэтому я хочу приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, не со своими достижениями, не со своей величественной культурой и там произведениями искусствами, которая от закона – это праведность, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, через Евангелие. Чтобы познать Его я хочу, и силу воскресения Его. И хочу даже участвовать в страданиях Его, сообразуя смерти Его. Я хочу и через страдания познавать Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, что я уже достиг или стал совершенным, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос? Я больше и больше припаиваю свое сердце к Нему. Я гражданин Иисуса Христа. Я христианин. Я гражданин Небесного Царства в первую очередь. И только во вторую я гражданин земного царства. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая оставшееся или заднее, оставшееся позади, и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего призвания Божьего во Христе Иисусе. Я иду за Христом. Итак, кто из нас совершен или мудр, или зрел, так должен мыслить. Тот не должен полагаться ни на что плотское в религии или вне ее, но должен полагаться только на Христа и стремиться, и все почитать за сор. Это все угроза мне. Это угроза. Я периодически думаю о своей душе и боюсь, что я привык к комфорту. Я просто этого очень боюсь. И боюсь за детей своих, которые выросли в комфорте. Мне не снилось столько всего даже в детстве иметь, сколько они сейчас имеют, как просто обычные вещи. Это можно к этому привыкнуть. Постоянно нужно перепроверять свое сердце, готов ли ты от этого отказаться, готов ли ты остаться без квартиры, готов ли ты остаться без работы, готов ли ты остаться без там еще чего-нибудь, что у тебя есть. Сможешь ли ты прославить Бога за это? Это постоянно нужно проверять свое сердце и очищать его. Мы прилипаем к этому. Готов ли я остаться без Украины, без культуры? Готов ли я вернуться в Советский Союз? Если я живу Украиной больше, чем Христом, то не готов. Пойду убивать буду всех, ненавидеть, что угодно. Спаяю Божий закон с законом Украины или Божий курс Украины, буду считать, что это все праведно, я буду все поддерживать. Я не смогу сказать: Господь, что-то ты делаешь, может быть, ты хочешь, чтобы Украина сильно повлияла на Россию, проповедовала Евангелие там, тысячи людей не спасенных. Ты подготовил Украину из бывшего Советского Союза более всего христианизированную, наполненную евангельскими христианами в частности. Может быть, нам нужно вытолкнуть нас туда, чтобы мы там проповедовали Евангелие. Если для меня Христос более значим, то тогда слава тебе, я приму и это. Или если мой кандидат не выберется и так далее. Другие, и так совершенные, должны так мыслить, Чуть ниже говорится, у меня уже нет времени, что другие мыслят иначе, и поэтому там у них есть проблемы, а в чем-то мы должны иметь разномыслие, нормально. И 20 стих. «Наше же жительство на небесах». Вот наш дом. Когда мы умрем, мы не оставим наш дом, мы пойдем домой наконец-то. «Наше же жительство на небесах». И если нас сошлют куда-нибудь в тюрьмы или куда-нибудь в Сибирь, нас не лишат Родины, потому что прежде всего наша Родина небесная. Это Бог даст нам другие условия, чтобы больше своим сердцем припаяться к небесной Родине, лишившись земной, которую мы любим. Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит, так что оно будет сообразно славному телу Его, силой которой Он действует и покоряет себе все. Итак, наше гражданство прежде всего небесное, а потом уже земное. Если мы свое сердце отрываем от земного и приклеиваем к небесному, то тогда в этом земном мы можем действовать максимально эффективно и максимально благословенно. Мы можем быть поистине свободными, чтобы какой бы президент ни победил, кандидат в президенты, какая ни была бы политика, под каким бы игом мы ни находились, мы можем являть славу Иисуса Христа и своей жизнью проповедовать Христа достаточно. Христос – это смысл моей жизни. Моя жизнь – это Христос. Бог дает такие условия, которые могут это проявить. Для некоторых, может быть, изобличить другую привязанность. Но тогда Бог помогает привязаться таки ко Христу этими страданиями и проявлять это, и проповедовать это, и так далее. И Иисус точно так же жил. Он не решал гражданские проблемы, социологические, экономические. Он решал самую главную проблему, проблему грехопадения. Это то, Новый Завет или Евангелие, это единственное, что может решить главную проблему человечества. Это самая важная работа, которая есть. Если люди совершают этот труд, то это люди, которые совершают самый важный труд на земле. И этот самый важный труд на земле могут совершать только христиане, рожденные свыше, только церковь. Они могут в самых уничиженных помещениях собираться и выглядеть уничиженно, но они самый почетный труд совершают на земле. Они действительно представители Бога на земле. Они мирят этот проклятый, этот безбожный мир с Богом. Это то, почему они живут на земле. Это самая почетная, самая значимая работа. Это только церковь может делать. Только христиане, которые растут духовно, могут это делать. И Иисус тоже самое так действовал, решал самую фундаментальную проблему. И заметьте, у него в команде, в его учениках был Симон Зелот, то есть это воинственный такой Зелот, это были те, которые хотели воинственно выгнать Римскую империю, они бунт делали. И с другой стороны, у него был в команде учеников Матфей, который был мытарем, который был запроданцем, он служил на Римскую империю и обдирал до нитки свой народ. И они были в одной команде, покаявшись, они были братьями и служили вместе, и они ненавидели друг друга, потому что жили в вертикальной плоскости. Везде, где гражданство земное берет верх над гражданством небесным, христиане начинают отходить от своей миссии, от высокой чести, которая им доверена, и они даже начинают грешить. Почему христиане ссорятся? Почему они верят больше СМИ, чем брату, очевидцу с поля боя? Почему они не могут вместить? Почему они называют у тебя промытые мозги? Почему говорят друг другу оскорбительные слова? Почему христиане больше увлекаются политикой, что она сделает перемены в обществе? Что они больше увлекаются тем, чтобы идти во властные структуры, нежели освящаться, проповедовать Христа? Почему люди больше увлекаются карьерными достижениями, нежели миссией Иисуса Христа? Их сердца припаяны не к тому. Их сердца больше соединены с земным гражданством, нежели с небесным. Примеров тому можем видеть множество. Поэтому пусть Бог благословит нас видеть правильно, почему Бог создал государство, культуру, язык. И пусть Бог благословит нас быть прежде всего гражданами неба, и тогда мы праведно и хорошо сможем поступать в земном нашем гражданстве. В следующий раз поговорим о политике и о войне и об участии в силовых структурах. Сестры, готовьтесь. Давайте помолимся. Господи, благодарим Тебя за Твое Слово. благодарим, что оно освобождает нас. И даже самые такие сердечные, самые глубинные привязанности и ценности нашего сердца, оно реформирует. Дух Святой применяет Твое Слово и очищает нас, где мы неправильно что-то понимаем и где мы неправильно чему-то привержены. Оно делает нас свободными, Господи. Оно делает нас способными проходить через самые страшные испытания и сиять Тобой, и наслаждаться отношениями с Тобой, и находить успокоение в Тебе. Оно дает нам возможность вмещать как самых крайних негативно настроенных людей против нашей страны, так и вмещать тех, кто очень крайне в другую сторону видит, что счастье только в этом, в этой культуре или языке. Оно дает нам возможность любить как тех, кто очень похожи на нас в убеждениях государственных, политических, так и тех, которые полностью не похожи на нас. Эта свобода в Тебе, Господи, дает торжествовать на земле, быть эффективными, быть влиятельными и быть праведными, и быть свободными. Спасибо за это, Господи. Поклоняемся Тебе, любим Тебя, хотим петь Тебе сейчас. Послушай наши сердца. Аминь.